Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», мы продолжаем наши передачи. Сегодня, уважаемые слушатели, я хочу вам представить нашу гостью. Это Ольга Михайловна Гречишкина, журналист. Ольга Михайловна, я просто тоже вас очень рада видеть, как я уже вам говорила об этом. И я понимаю, что вот эти 40 минут нашего эфирного времени совершенно не могут вместить вот ваш такой огромный, богатейший опыт. И я должна сказать еще о том, что вот на самом деле с таким удовольствием я слышу русскую, правильную, красивую речь. Я прекрасно знаю о том, что вы очень хорошо говорите на английском языке. Вот, но просто вот невозможно даже передать вот эти какие-то внутренние такие ощущения. И очень хочется вас почаще видеть у нас, если у себя дома, в России.
У нас еще есть несколько минут,
да?
Потому что, опять-таки, к вопросу о русской речи. Вот у меня примерно половина выпускников нашего класса в Китае оказалась в Австралии. И когда я там была у своих друзей-одноклассников, то уже встретила какое? Третье, четвертое поколение детей, которые родились уже в Австралии, у моих сверстников.
У них, кстати говоря, такие хорошие лица. Вот вы показывали фотографии, очень хорошие, очень светлые.
Так опять же, родители что делают? Они все равно так хранят русский язык, что дети, ну, нравится им это или нет, должны еще в субботу заниматься в русских школах. Они все великолепно говорят по-русски. Как же иначе? И вот я из своего, опять-таки, опыта помню, когда открылась американская школа для своих вот после войны. И родители мои хотели, чтобы мы вот знали языки, и отдали меня с братом в эту американскую школу. И я помню, как я сначала, ну, была, естественно, застенчивая девочка, какой-то там язык непонятный. Отец меня захотел заинтересовать. Ты знаешь, как это интересно на каком-то непонятном языке говорить. Но если тебе не понравится, никто тебя не будет заставлять в эту школу ходить. Так что ты только посмотри, ты же не знаешь, что это такое. Ну, вроде бы, как я удостоила родителей согласия. И мы с братом таким образом вот выучили английский язык. Но дети же ведь очень быстро и легко учат язык. И где-то к Рождеству я уже заговорила по-английски. Вот я как-то прибегаю домой и говорю, как я, оказывается, заговорила. И миссис Адамс, я даже помню эту учительницу милую, сказала, что я говорю совсем без акцента и с гордостью объясняю родителям. Я теперь вот совсем вот американка. Отцу это, конечно, не понравилось, и он сказал сразу: ты знаешь что, ты все-таки ты не американка, ты не должна забывать о том, что ты русская девочка, а русские очень способные, и мы все это, ну, считайте это в каком-то миниатюре вопрос о всемирной отзывчивости Достоевского, в общем-то, вот такой вот в какой-то степени урок. И поэтому, когда я сейчас встречаю каких-то наших людей, которые там с гордостью выехав там в Штаты, ах, я вот я забыл там язык, ну, это, конечно, совершеннейшая нелепость. Но к этому вопросу, видите ли, как получается, что первая эмиграция, это вот родители наши, скажем, Александра Перхурова мои, это была первая волна эмиграции, для которых эмиграция была трагедией. Потом была вторая эмиграция, когда англичане выдали Сталину наших русских вот пленных. То есть это была трагическая миграция. Там нельзя осуждать людей, которые действительно при возвращении на родину могли попасть сразу же там в лагерь ГУЛАГа. А вот это вот потом вот экономическая миграция, да ради бога, живем мы в 20-21 веке, пожалуйста, ну уезжайте куда хотите, живите где хотите, но не надо этим кичиться. Это ваш личный выбор. Но вам так нравится, ну пожалуйста. Но все равно, сколько вот моих друзей, вот из них они все равно, я знаю, что они могут там за границей где-то вот поработать, могут где-то пожить, но они все равно будут возвращаться обратно. К чести даже, надо сказать, тех же прибалтов, даже эстонцев и рижан. Вот, например, в Латвии такая трагическая ситуация. Треть населения эмигрировала из Латвии. Это, в общем-то, да, вот эти тяжелые ситуации экономические, да. Ну вот куда там? В Ирландию, разные в Англию, страны. Там вот везде. Но, тем не менее, все равно, так же, как и эстонцы в свое время, эмигрировавшие в Австралию, там, предположим, 20-30-е годы, все равно они вспоминают свою родину, и все равно многие стараются возвращаться. Так что вот это чувство родины, что бы там ни говорили, ну, в общем-то, ничего общего не имеющее с национальной спесью, особенно вот у русских, так сказать, широко мыслящих людей. Но чувство Родины все равно у каждого есть. Это свой язык и своя вера. А для русского человека, ну, мы же знаем эту формулу, русский значит православный, православный значит русский.
Угу. Вот я вам хочу такой еще вопрос, Ольга Михайловна, задать. Вот вы сейчас замечательно ведь говорите о том, что русский — это православное, православный — это значит русский. Да, человек. Но мы в наших передачах очень часто вот эти вопросы затрагиваем. Почему сегодня делается так, что прямо воспитывается вот такая нелюбовь к своей родине, к России, не только тех людей, которые уехали. Вот, вот как вы сейчас рассказываете вот именно свою судьбу, как у вас вот такие переплетения, да, что вы родились, например, в том же самом Шанхае, городе, и складывается жизнь очень интересная, и вы уже можете из-за границы смотреть на Россию. А вот люди, живущие в России, крупнейшие писатели, которые вытирали и вытирают ноги, не будем сейчас называть эти имена, но они действительно, эти люди в области литературы, искусства существуют, да и просто люди, которые, уехав за границу, ну, не будучи православными людьми, очень быстро перестраиваются. И все, что здесь, как говорится, тебе мать родная дала, ты здесь получил образование, ты здесь был вскормлен, споен. Они уезжают и начинают просто смеяться и говорить всякие гадости, и таких людей полно.
Это очень большой вопрос. И вот меня всегда не столько возмущает там, предположим, сионизм евреев или там ограниченный какой-то национализм там маленьких народов, сколько самое больное, когда вот именно среди русских вот и являются вот эти вот русофобы. Это самое страшное. Ну и тут невольно, опять же, обращаешься к нашей богатой литературе. Это помните, как у Федора Михайловича. Русский либерал, он прямо как лакей, счастлив европейцу там сапоги вытереть. Mm-hmm. Почему-то всегда вот стоял вот этот вопрос. Ну, наверное, ну, это сложнейший вопрос опять-таки. Вот я заинтересовалась, вчера была в этом духовном центре на программе по поводу Пушкина и Романовых. Да, и там в программе будет очень интересная лекция, на которую я собираюсь пойти, по поводу Ивана Васильевича Грозного. Uh-huh. Вот. Ну вот этот вот вопрос, что, в общем-то, как вот Петр, ну, великий Петр, ну, ведь, в общем-то, с него-то же ведь началось вот это. Вот Петр, конечно, наш первый КГБшник был, так вот, ну, если уж на то пошло. Гениальная личность, но вот это вот низкопоклонство перед
то
Западом.
То есть официальное такое.
Официальное совершенно, да, вот совершенно, вот удивительное, да. И вот сравнение его с, там, скажем, с политикой Ивана Грозного. И вот, но опять же, если проводить параллели, помните, ну уж там как бы ни было из Эйнштейна фильм «Иван Грозный», помните, не нужен Европе сильный царь Иван. И ведь, собственно, вот не нужен вот сильный правитель. Почему такое отношение к нашему замечательному императору Александру Третьему? Я помню, была на какой-то выставке уже современных времен, где очень такое уважительное отношение, правильное такое ко всем нашим императорам. Но там не было Александра Третьего. Вот Александр Третий, который говорил, помните, что пока русский император будет, Европа может подождать, или 10 лет держал вот так вот Александр Третий, миротворец, без всяких войн вот Европу, или когда говорил, что никто не стоит там смерти одного русского солдата, вот он же ведь совершенно не в чести, абсолютно. И вот это вот я сейчас вспоминаю, опять-таки, возвращаясь к университету, какие у нас были интересные
нашему
педагоги,
уральскому.
Да, нашему уральскому, да, который имени Алексея Максимовича Горького. Ну, тогда по молодости лет, 60-е годы, когда у нас был такой замечательный Владимир Валентинович Кельник по зарубежной печати, и мы так с позиции, знаете, молодежи, да, вот эти вот выражения, низкопоклонство перед Западом, или вот эти вот примеры из харьковской печати, которые приводились.
Посмотрите, какой университет был другой. Вот. Сейчас политика университета,
ну, вот,
уже.
Да. Я помню даже эти примеры. Если принцип американской печати, если собака укусила человека, это не повод для информации. Если человек укусил собаку, то это информация. Или это классический случай, когда человек заработал много денег или мог спасти на Бруклинском мосту самоубийцу или сделать шикарный снимок. Вот. Так вот, у нас, у русских, поскольку все в крови, так сказать, все, как Достоевский говорил, сузить бы человека еще русского. Так если уж у нас порнография, так такая черная, которая вообще не снится. Если уж мы до чего-то там добиваемся, так у нас уж такое низкопоклонство, уж такое, которому прямо...
Во всем широк.
Уж такого, что прямо вот уж готов вот все вот забыть, вот совершенно. И вот в этом смысле сейчас-то мы вспоминаем, оказывается, по печати все то, над чем мы тогда иронизировали, так сейчас же ведь это все воплощено. И в этих наших программах, вот, уж официальных, вот, телевизионных, вот, радио, то есть это все зомбируется. Когда сейчас вот иногда говорят о молодежи, я думаю, так, боже мой, так еще у нас молодежь-то еще славная, еще умная, потому что нас-то учили другому, а их-то, к сожалению, зомбируют вот так вот, начиная с интернета, с этой, в общем-то, часто помойки. И еще если все равно, несмотря на это, они еще чем-то интересуются, вот все-таки молодежь, и что-то еще любят, так это еще замечательно, все-таки у нас здоровая молодежь еще есть. А вот что касается прессы, если раньше там говорили четвертая власть, так это сейчас вообще страшное явление. Поэтому, вы знаете, вот вы меня представили, мне так приятно, что я выпускница университета, но вот так как я еще занимаюсь в силу знания английского переводческой деятельностью, то где-то бывает в каких-то кругах, где меня не знакомят, мне даже иногда хочется, ну, в зависимости от того, конечно, что за среда, чтобы меня не представили не журналистом Гречишкиной, потому что я вижу современных журналюк, а не журналистов от нашего поколения. Я иногда предпочитаю промолчать и сказать, что я переводчик, потому что в этой среде просто не хочется причислять себя вот во мнение обывателей, потому что во время обывателей это вот журналист, который создает из ничего информацию. И опять-таки вот это вот положение, что всегда самое сильное первое впечатление, то есть вот обмануть то, на чем сейчас построены все вот эти вот сенсационные всякие материалы. А потом, если даже сказать о том, что есть на самом деле, человек уже не воспринимает, он воспринимает первую информацию.
Вот поскольку вы все-таки смотрите в своем Таллине, да, по тарелке, как вы рассказывали уже, наши российские передачи, я поняла, что вы перечисляете это телеканал «Спас», телеканал «Союз», то есть все-таки православные средства массовой информации, но, наверное, вы можете смотреть и представление имеете о средствах массовой информации как раз первого, второго канала и других частных, может быть, каких-то каналов. Вот понимаете, что происходит? Мы, россияне, живем в постоянном чувстве страха, особенно этому подвержены пенсионеры, которые, ну, как сказать, вот то поколение советских людей, оно было незнакомо с верой, незнакомо. И сейчас вот те люди, которым уже за 75 лет, которые эту веру не обрели, они боятся, они очень боятся. И вот средства массовой информации до такой степени нагнетают ситуацию. Вот посмотрите, у нас очень-очень мало чего-то светлого в наших СМИ. Нас постоянно добивают то одной негативной информацией, то фильмами какими-то страшными. И мы все это как бы вот русский человек все это кушает. И чем это вообще может все закончиться?
Нет, ну будем ориентироваться на Ильина. Если все-таки
Иван
добьют,
Александрович.
Да. Если добьют, значит, вообще Россия слишком огромна, правда, чтобы ее так вот проглотить. Вот. И тогда, наверное,
ну, любят у нас телевизор смотреть, любят у нас и в интернете сидеть. Это же, наверное, во всем мире так.
Ну, наверное. Ну и потом, опять же, а где бы тогда все эти гендерные, все эти установки нынешние, где бы вот эти бы родители номер один и номер два? Вот, и отсутствие вот так вот всего. А, кстати, как вот, вы знаете, все-таки, к сожалению, понизился очень уровень образованности. Вот вы посмотрите, в советское время, где, казалось бы, существовала цензура, где не было доступа ко всему, но читали все равно, кто хотел, и Солженицына. смотрели, слушали всякие радиопередачи. Потому какой там галстук или как повернулся министр Громыко, уже какие-то делали вот выводы народ. А сейчас вот у нас народ поглупел на всех этих мыльных операх, вот так вот, вот так вот, все вот как-то вот так вот часто вот хавает, как говорят, вот так вот, вот, к сожалению. И поэтому, и опять-таки, к сожалению, вот это разрушение нашего образования, все эти знаменитые ЕГЭ, вся эта Болонская система, как она пагубно все-таки вот действует. И опять-таки, ну ладно, ну что там Сорос и другие, а наши-то русские люди. Значит, медицина, предположим, там не на прямые взятки, а там на какой-нибудь семинар на берегах в Испании, вот. Здесь уж, не знаю, тоже вот так вот. И вот это вот извечное вот такое вот желание непременно какая-то. Вот я вижу вот в этом совковость. Вот советский человек, вот как-то вот раньше было, что вот у нас все плохо, у нас, значит, вот у нас и того нет, и вот мы бедные, вот у нас и хамство, за границей какие все вежливые. Помните даже вот Сахаров, когда он говорил, вот как в Штатах, can I help you, а за этим ничего же ведь не стоит. У меня вот мой большой друг Ян Хуторянский, которого вы, несомненно, знаете, да. Замечательно талантливый журналист. Когда он первый раз побывал в Америке, он очень, будучи талантливым человеком, очень образно сказал, что когда, говорит, я посмотрел на этих вот американцев, can I help you, за которым ничего не стоит, говорит, вам не кажется, Оленька, что они в данном случае говорят, вот, ну, как говорит слепой, он вас не видит, вот он говорит вот так вот, ничего за этим не стоит. И вот как все-таки печально, что так быстро мы сумели разрушить нашу удивительную систему образования. Вот опять-таки возвращаясь к моему личному приезду в Советский Союз в 1957 году, и когда потом запустили спутник. Так ведь когда американцы тогда были потрясены, они же ведь провели тут же всякие обследования и исследования, они пришли к выводу, так все дело в успехах Советского Союза от того, что маленький Иван знает в своем возрасте в классе гораздо больше, чем маленький Джонни, и они стали переделывать свою систему образования. А мы свою систему образования и высшего, и школьного, мы вот, значит, взяли вот то, что худшее, то, что нам подсунули, а мы с восторгом этим упиваемся, опять-таки. И поэтому, а вот это поколение, конечно, жаль вот этих вот пенсионеров, и когда, и главное все, вы понимаете, игра на каких-то обывательских чувствах. Вот у патриарха эти часы, вот у патриарха машина. Так позвольте, что патриарху, на Запорожце, что ли, ездить? Ну нелепость вот такая.
Так же, как президенту, да?
Ну, да, вот понимаете, что он должен вот так вот. Но это же дикость вот такая. Вот то-то, но патриарх, конечно, вообще является мишенью. Самой такой вот большой по поводу православной церкви. И так вот, когда думаешь, знаете, Евгений, я думаю, Господи, когда-то мы будем думать, что мы же были современниками такого удивительного по уму человека, возглавляющего нашу церковь. Так просто подумать, вот как это, вот все вот, какое производит сильное впечатление. Ну и, конечно, сейчас, видимо, идет борьба. Действительно, вот борьба такая тонкая, изощренная, вот, по поводу, ну, опять-таки, уничтожения, но, видимо, особенно, конечно, здесь ненависть к вере, потому что, опять-таки, ну, вся русская культура, письменность, города, все же ведь это, в общем-то, начиналось вот с наших монастырей, с нашего вот православия, и поэтому, вот заметьте, вот, то есть, ну что значит замечать, вы сами это знаете, самую большую ненависть вызывает вот вера. Почему американцы тратят столько времени на всех этих, на все эти секты, поддерживают даже те, которые у них законом денег запрещены, собственно, в Штатах, только для того, чтобы вот где-то только разложить православие, только вот чтобы его вот так вот, только чтобы его разрушить. Вот именно на православие все это направлено. Ну а что вы хотите от маленького человечка, там вот, вот так вот, которому что-то внушается, а жизнь материально сейчас тяжелая, родители, если заняты на работе, даже у нас вот в Эстонии, и как у русских, так и у эстонцев появилось понятие такое, вот могу вас обогатить в данном случае, поделиться, дети по скайпу. потому что родители выезжают на заработки, ну, у нас Финляндия через Авилив там просто, и поэтому, ну, в нормальных семьях не хотят терять своих детей, значит, есть прекрасная возможность общаться с ними по скайпу. Но эти дети, которые остаются на попечении там бабушек или каких-то нянь, ну, это же все равно неполноценное воспитание. Вот это дети по скайпу, с которыми вот родители вынуждены так обращаться. Но что касается русских детей, так тем более. Но возьмите вот этот путь, который прослеживается у того же отца Иоанна. Ну, казалось бы...
Сторожева, о котором мы говорили
да,
в начале.
Ни до, ни после. В основном там были гражданские специальности у всех. Но вот, видимо, вот это детство, проведенное в Дивееве, вот, видимо, на всю жизнь вот что-то заложило вот в нем.
Основа.
Почему он в 34 года бросил свою вот успешную
юриспруденцию.
Вот эту, да, юриспруденцию? Почему его матушка, его жена так поддержала? Почему вот так вот все было? Это же все вот где-то вот так вот было в нем. И вот эта вот любовь и понимание человеческой натуры. Ну, а потом опять-таки все-таки вот это «Любус инфабулас», кто... Опять-таки, что получается, что не вот эти вопросы христианского вот всепрощения, вот такого вот доброты. Опять-таки, сейчас надо расталкивать локтями. Я помню, в какой-то из наших программ, кстати, да, да, даже и не по Союзу, а просто, ну, бывают такие вот все-таки человечные программы вот в этих официальных каналах. Зависит, опять-таки, от людей, которых таких взглядов, как я понимаю, не допускают, конечно, ни в Останкино, ни на российское телевидение. Я помню, кто-то вот опять-таки из людей пенсионного возраста что-то говорил, вот, ну, плохо, хорошо, плюсы, минусы, к чему пришла наша страна. Ну, и ведущий говорит, так что же вы хотите сказать? Что же было раньше, что ли, все плохо или хорошо, или сейчас вот все плохо или хорошо? И человек очень мудро ответил, вы знаете, я не берусь утверждать, плохо или хорошо, но раньше в нашем обществе в советском было человечней. Вот ведь,
я очень было. Люблю это слово, Ольга Михайловна. Вообще вот это понятие человечность, его нужно сегодня расшифровывать людям, потому что мы не понимаем, что за этим стоит. Что это такое, быть человечным сегодня? А это как раз вот очень духовное понимание природы человека, которое связано именно с Христом, с Богом.
И вот если снова вернуться к отцу Иоанну, вот какой у него был громадный опыт в качестве работы юриста, и как он понял, тем более ему приходилось же ведь вести беседы с людьми, которые уходили из этой жизни, это же естественно, и какой он приобрел богатый опыт, и какой он был верующий человек. И вот, кстати, у Александра Перхурова упор был, я слышала его выступление здесь на конференции, и об этом у него даже есть специальная глава в его альбоме «Личностные особенности отца Иоанна». То есть вот эта вот его глубокая вера. И вот эта вот вера на его детях, там, на его вот всех вот этих вот потомках сказалась не в том, предположим, что они не стали лицами духовного звания, но они все были очень человечные, очень порядочные, очень такие вот именно верующие. Вот эта вот вера не позволяла им совершать какие-то античеловеческие деяния. Я сейчас невольно припоминаю встречи, вот самые интересные, которые были. К нам в Эстонию есть у нас такой журналистский клуб «Импрессум». Раз в месяц его энтузиасты, представители «Комсомольской правды» приглашают, ну, разных интересных людей, независимо от их взглядов. И вот однажды посчастливилось познакомиться со вдовой философа Зиновьева. Приезжала к нам вот Зиновьева, очень произвела, конечно, впечатление такое, ну, как сказать, интересное, не то слово, но очень какое-то такое благотворное и какое-то обнадеживающее. Она издает журнал, она по-прежнему, у нее вот этих два гражданства, немецкое и российское, но она совершеннейший, конечно, русский человек, все очень правильно понимает, и, конечно, вот это уважение к Зиновьеву, который вот когда-то, помните, поразил же ведь, вот он из немногих диссидентов, который все-таки вернулся потом в Россию, преподавал, по-моему, в МГУ, то есть подлинный, действительно русский человек, которому замечательно относится, то есть автор этого замечательного определения «катастройка», вместо перестройки. И, конечно, за что его можно очень высоко оценить. Помните, как он сказал, будучи разочарован в том, что он увидел, к чему принесли вот эти вот события, такие, в общем-то, сложные, что метили в коммунизм, а расстреляли Россию. Вот просто удивительно, точнее не скажешь. Вот. И поэтому все то, что вот исходит от таких вот тонких мыслителей, все это невольно ловишь на ходу, обдумываешь, потому что вот та вот пропаганда, которая ведется против нас, она, в общем-то, ведется достаточно и грубо, если так разобраться. Она рассчитана на молодежь, на потребление, вот на то, что вот еще человечки такие еще, которые вот не знают, вот всему поверят, да, незрелые, да. Но это так же, как, допустим, существует Всемирный день борьбы с империей Макдоналдс. А на чем Макдоналдс-то сделала, в общем-то, карьеру? На детях. Яркие вот эти вот обладки, вот такие вот все. Вот же ведь как. Вот. И так вот это вот воздействует на детей. Вы помните, с чего начиналось? А я помню, как раз в тот момент я была в Австралии, примерно в это время, когда у нас организовали Макдональдс, неслыханное явление. Очереди громадные в Макдональдс были, хотя рядом стоял Пушкинский музей. Но сейчас, конечно, это все как-то так отрегулировалось, но это же вообще была нелепица совершеннейшая. Мы-то привыкли к очередям в музей Пушкинский. Ну, и я помню, как, когда я была у своих друзей, ну, я там была, естественно, как любимая одноклассница, они там все собрали вот деньги вот на мой билет, вот тогда вот я к ним приехала. Ну, и вот как-то друзья в очередной раз говорят: ну, куда ты хочешь, чтобы мы сегодня тебя повели, где-то поужинаем там, в ресторан в какой? В Макдональдс. Они решили, что я буду страшно счастлива. Боже мой, меня совершенно не радует эта мысль, что в этот единственный момент там сколько-то миллионов людей садятся в этот Макдональдс. И вот вам, пожалуйста, вот этот вот быт. Но ведь, в общем-то, интеллигентные американцы, если говорить о таковых, они же в Макдональдс в этом фастфуд не питаются. Ведь существует вот движение против фастфуда. Это вот все, опять же, вот для этого середняка, вот так вот. Я в Таллине, у нас когда завоевывали американцы Прибалтику, ну, как вы знаете, в общем-то, везде в трех республиках фактически президент — это где-то креатура Соединенных Штатов. И когда наши восхищаются там, но опять-таки кто восхищается, не вот более тонкие люди, ой, как здорово, и вот эта вот самая синтетическая посуда, и как это все удобно, взял да выбросил. А я в силу того, что у нас этот Ladies International Club был, и там он объединял эстонцев, об этом прекрасно думали. В общем-то, впечатление, что все думают о своих национальных интересах, кроме, как это часто, к сожалению, бывает, не наши определенные деятели, которые как бросили 27 миллионов соотечественников, так и не волнуются по-настоящему о их судьбе. Ну и поскольку жены дипломатов состояли в этом клубе, а эстонцы специально, очень разумно, дали ему ход, то есть, ну, как всегда, жены дипломатов там заняты там вечерами, а вот утренние такие, вне политики, это действительно было вне политики, просто знакомство с культурой Эстонии. То есть я тогда, помню, работала в галерее художественной, то, значит, раз в месяц встречаемся в какой-то галерее, то в каком-то новом ресторане, в общем-то, ну, милые такие вот дамы, но поскольку это все-таки другого ранга люди, в смысле материального всего, и когда мне говорили, я говорю: ребята, когда я бываю в резиденции американского посла в Эстонии, какая синтетическая посуда, какой у них прекрасный фарфор, какое у них все совершенно утонченное другое. Бросьте вы, как вот вы не понимаете, что это вот все вот такое усредненное, это вот, ну, если говорить вообще глубоко, то политика золотого миллиарда по отношению, так сказать, к утрамбованному вот такому вот населению. Как вы можете на это поддаваться? Спасибо вам большое. Мне было особенно приятно, что происходит все это на родной почве, потому что, хотя много есть прекрасных городов на свете, Свердловск, Екатеринбург, конечно, для меня все равно родной город, потому что там, где Альма-Матер, где мои замечательные однокурсники. Я сейчас, используя русское выражение, хожу по епархии. Каждый день у меня замечательное впечатление. То есть мне бы хватило бы еще вот только времени до возвращения в Таллин, чтобы повидать всех тех славных и интересных людей, которые были у нас на курсе. У нас на курсе были такие талантливые люди. Герман Иванцов, ныне профессор, и Галина Федорова, и «Царство ему небесное», Валентин Васильев. Ну, не знаю, я вообще нашего университета, старше нас, Вячеслав Шугаев, тот же Алексей Солоницын, который вот работал главным редактором на Калининградской студии телевидения. Но какие все-таки были у нас талантливые выпускники, и как приятно сознавать, что ты к этому племени все-таки имеешь отношение. Спасибо вам.
Спасибо большое Ольге Михайловне Гречишкиной, журналисту из города Таллина, Эстонии, но русская по происхождению, об этом говорит все. Все ее мысли, все ее мировоззрение, ее вера. И до новых встреч в эфире. До свидания.